Привет, я Ника Водвуд, и это подкаст «Можно без политики», в котором мы на примере российской культуры объясняем, почему нельзя. Ну что, если прям очень хочется? Ну прям очень-очень. Неужели не может быть просто чистого искусства, эстетики без этики? Ведь искусство вне политики. Ну вот весь длиннющий первый выпуск мы рассказывали вам про вот эту вне политики. Откуда у этой идеи растут ноги, кто приложил к этому руки и к чему все это привело. Но идей таких, из которых соткана ткань деполитизации в России, много. И сегодня мы хотим рассказать вам про еще одну под названием «Фирма». Если вы о таком концепте, как фирма, не слышали, то это нормально. Я сама, мне кажется, до работы над этим эпизодом слышала это слово только пару раз, и, если честно, не помнила, что оно значит. Но наверняка его хорошо знают и помнят ваши родители. Потому что это слово из 80-х-90-х, то есть времен становления рыночной экономики в СССР. Поначалу фирма значила просто оригинальная брендовая вещь, то есть фирменная. Например, настоящие, а не паленые джинсы Levi's. Но со временем слово «фирма» стало звучать и в отношении произведений культуры. И, как правило, речь шла именно о техническом исполнении. Возьмем советских музыкантов. Им был доступен крайне ограниченный набор музыкальных инструментов и еще меньший набор инструментов для записи. Представьте себе бедных советских рокеров. В то время как у их заграничных кумиров был просто неограниченный набор гитар, примочек, синтезаторов, драм-машинок, навороченные студии для записи, самим им приходилось писаться на более-менее одну и ту же гитару, одну примочку и в одной и той же студии. По этому поводу в фильме «Лето» хорошо отражена фрустрация Виктора Цоя.
Ребят, вот мы записали сейчас гитары и драм-машинку. А это нормально, что они все идут через одну примочку?
Мы с Бобом вот только что новые песни писали. И там тоже одна примочка на все.
Я тебе больше того скажу. Это та же самая примочка.
Стоп! Звук говно.
При этом в аполитичности русский рок 80-х уличать было бы глупо. Наоборот, это очень даже была протестная музыка. Развалился ли СССР из-за рок-музыки? Наверное, нет. Но какую-то роль она, конечно, в этом тоже сыграла. И вот давайте вспомним, как я вначале сказала, эстетика без этики. Вот с этой очень даже протестной советской рок-музыкой было как будто бы наоборот. Типа куча этики, никакой эстетики. По крайней мере, если под эстетикой понимать именно технический аспект музыки. А мы в данном случае именно так и будем делать, потому что сами музыканты так думали. Сами музыканты на тему этой технической несовершенности бесконечно загонялись. Они могли быть влиятельнее политиков, влиятельнее каких-нибудь западных музыкантов в своей стране, но зато у американцев и европейцев была фирма, а у нас звук говно. Думаю, что те из вас, кто знаком с историей современной музыки, уже поняли, в чем изъян такого мышления. Ведь советская ситуация не была такой уж и уникальной. На Западе подавляющему большинству музыкантов тоже не были доступны все эти технические новинки. Просто потому, что они не могли их себе позволить. Конечно же, всякие навороченные примочки, гитары и мега-фэнси-студии были привилегией, доступной уже состоявшимся группам или музыкантам из богатых семей. Да и тем такое преимущество далеко не всегда помогало прославиться, а точнее, чаще не помогало. Зато с остальными случилось обратное. Вооружившись чуть ли не единственной доступной драм-машинкой Roland TR-808, остальные 99% музыкантов двигали культуру вперед малыми средствами. В итоге этот Roland абсолютно революционизировал современную западную музыку и породил кучу жанров от детройтского техно до трэпа. А причиной тому, кстати, стал его коммерческий провал. Или ее. Драм-машинки. В 1980 году, когда она только появилась в продаже, она стоила почти $1200. И для большинства людей это было слишком дорого. А еще она очень быстро устарела, потому что синтезировала звук с роботическим оттенком, в то время как на рынке уже начали появляться другие машинки, использующие живые сэмплы и звучащие более естественно. И вот уже через несколько лет Roland TR-808 можно было купить на вторичном рынке за какие-то $100. И тогда революция и свершилась. Это была очень простенькая машинка, у нее было 16 нереалистичных и странно звучавших звуков и возможность программировать ритмы. И людям, которые покупали ее на барахолках, эти странные звуки и нравились. Потому что они были не похожи на настоящие барабаны и уносили куда-то в фантастический мир будущего. Вот как в этом треке Aphex Twin, где звучит как раз эта машинка. И Aphex Twin — это, конечно, красиво, но он тут пришел уже на все готовое. А все главное случилось раньше, в середине 80-х, когда подешевевшая 808 попала в руки детройтских хип-хоп и технопродюсеров, в основном темнокожих. Они приобщили звук 808 к эстетике и философии афрофутуризма и сделали абсолютно от нее неотделимым. Про афрофутуризм я, кстати, вам очень советую погуглить. Это большое и важное направление в культуре темнокожих американцев, и в нем и наука, и политика, и эстетика, и разные жанры фантастики. И помимо современной музыки, оно повлияло на кучу вещей. От сериала «Атланта» до комиксов и фильмов про «Черную пантеру». Но вернемся к нашей истории. К чему я вообще все это вам рассказывала? К тому, что все эти загоны советских музыкантов, что звук говно, это, конечно, фигня. Звук говно — это оценочное суждение, и если убрать из него весь негативыч, то оно превратится в звук особенный. И если послушать электронную советскую музыку, этот особенный звук действительно можно услышать. Абсолютно особенный и уникальный. Особенно если учитывать, что далеко не все музыканты пользовались синтезаторами советского производства. И часто в ход шли чудом, удачей и связями, раздобытые заграничные Yamaha. Но все равно даже они звучали немного иначе, чем у Depeche Mode и Soft Cell. И если сравнивать звучание группы Bioconstructor, игравшей на советских синтах, и Альянса, которым повезло раздобыть Yamaha, разница будет не такой уж и заметной. Из этого вывод мы можем сделать, что политика решала, что социальная и культурная ситуация создавала какие-то условия и формировала определенный стиль и звук. Говно или нет, но звук был. И у него были социальные слэш-политические причины, и он был уникальный. И, например, песня Альянса «На заре» стала хитом сначала, когда вышла, а потом и недавно, спустя 30 лет, потому что звучит она интересно и классно. А американский музыкант с российскими корнями Дэниел Лопатин активно использует наследие советской электроники и продюсирует, ей вдохновляясь, буквально самого успешного в мире поп-певца The Weeknd. Итак, вот это превращается вот в это. Так что нифига звук не говно, и нифига тут не этика без эстетики, а очень даже с эстетикой. Но, конечно, понятно, что у людей за железным занавесом POV был совсем другой. И, конечно же, их feelings are valid. Понятно, что недоступность технического прогресса Запада их расстраивало, и поэтому вот и существовала вот такая вот дуальность, что есть фирма, а есть говно. Но дело было не только в самих инструментах. Как мы вскользь сказали, достать Yamaha и Fender было не так уж и невозможно. А значит, важны не только они, но и подход к ним, техника игры и вся база знаний о том, как из них извлекаются песни Duran Duran и Depeche Mode. И вот вся эта база тоже стала частью концепта фирмы. И значение слова расширилось и стало включать в себя вот эту идею об уникальных технологических особенностях, средствах производства, которых в стране соцлагеря не было. При этом, опять же, политики в русском роке было дофига. КГБ, конечно, старался держать рокеров под контролем через рок-клубы и представленным к ним цензоров, но музыкантам регулярно удавалось или протащить что-то через цензуру, или просто на нее наплевать, как в поздние периоды СССР, например, группа «Телевизор» сделала. В 1986 году на фестивале Ленинградского рок-клуба они просто исполнили незалитованную, то есть не одобренную цензором песню «Выйти из-под контроля». В последние годы СССР рок-музыканты вообще позволяли себе такое, что в России сегодня вообще мы даже не можем себе представить. Группа «Аукцион», например, публично занималась борьбой за права ЛГБТ-людей. А как известно, в СССР до самого его распада и даже немного дольше, до 1993 года, действовала уголовная статья за мужеложство. И вот Владимир Веселкин, сейчас уже бывший участник «Аукциона», с 1989 года собирал на концертах подписи под открытым письмом с требованием эту статью отменить. А на выступлениях группа устраивала настоящие квир-перформансы, заигрывая с драгом и гомоэротикой. ЛГБТ с подачи «Аукциона» тогда поддержали многие рок-музыканты. Гарик Сукачев в 91 году даже дал интервью журналу «Тема», в котором и сказал, что свобода ЛГБТ-людей — это вопрос демократии. В том же году Сукачев организовал в Москве фестиваль «Рок против террора». Придумал фестиваль Сукачев вместе с Александром Скляром, после того, как их вдвоем ни за что задержали и избили московские менты. Концерт был огромный, с кучей групп, которые играли 9 часов подряд. В том числе выступали рокеры Мцыри из Грузии и Бикс из Литвы, которых пригласили специально как представителей пострадавших от Москвы республик. В Тбилиси перед этим на мирном митинге за независимость советские войска убили 21 протестующего. а в Вильнюсе, когда Литва объявила о выходе из состава СССР, еще 15 человек. Так вот, на записи с этого концерта есть разные интервью с музыкантами, где они говорят разные вещи про то, почему террор — это плохо. И одно из самых интересных интервью с участником группы «Нюанс» Павлом Титовцом.
Не, ну, конечно, хорошо, что террор. Но был бы против чего-то другого, мы бы сыграли против другого. Музыканты, они должны быть больше музыкантами, нежели политики, да. Чем они удаляются к политике, тем появляется там такое плакатное творчество, такое очень нехорошее, такое, я бы сказал. Политикой должны другие люди заниматься.
Политикой должны другие люди заниматься. И все это к чему? Даже та небольшая политичность, которая была, она только усиливала противопоставление этики и эстетики. Типа, у нас не только звук говно, у нас вообще сплошная социалочка и повесточка. Для фирмы уже даже места не остается. И не забываем еще такой контекст, что советская идеология буквально требовала от искусства социальности в строгих, одобренных рамках учить советских людей разумному, доброму, вечному, в самом морализаторском смысле. И это требование всех очень заебало. Того же Виктора Цоя в итоге порой раздражало остросоциальное восприятие его текстов и то, что песню «Перемен» назначили лейтмотивом перестройки. «Мы» в его песнях не было коллективным «мы». Это были «мы» с моими друзьями, а песня «Перемен» и вовсе была написана задолго до перестройки и вообще-то, по словам самого же Цоя, не подразумевала никакую перестройку. Нам остается лишь спекульнуть, что перемены, которые хотел Цой, это записывать альбомы не на одну примочку. Короче, возведенная в абсолют и идеализированная фирма стала катализатором сразу двух процессов. Во-первых, деполитизации, чтобы освободить место для фирмы и сепарироваться от советского идеологического наследия. А во-вторых, к восприятию культуры как продукта, прежде всего технологического, который можно освоить, имея нужные инструменты. Сейчас приведу примеров. Следующая волна популярных рок-музыкантов, окончательно оформившаяся к концу 90-х, Мумий-тролль, Земфира, Би-2 и так далее, все они целиком соответствовали вот этому эстетически выверенному и деполитизированному идеалу. Многим помогал опыт, полученный за границей. В случае Мумий-тролля в Англии, в случае Би-2 в Австралии. Именно необходимостью ехать в Австралию на запись, кстати, Би-2 аргументировали в 2006 году отказ участвовать в концерте «Россия без фашизма, войны и насилия», организованном оппозицией. Все пробившиеся на большую сцену музыканты стремились, если не записать альбом в Лондоне, ну хотя бы сделать мастеринг у британских звукоинженеров или привлечь на запись британских музыкантов. И эта фирма в звучании всегда шла заодно с внеполитичностью. Настолько, что в текстах песен большинства этих групп вообще нет никакой конкретики. Ну, просто не получится найти ее, потому что они максимально абстрактные, чтобы, не дай бог, какая-нибудь социалочка случайно не закралась.
Красавицы уже лишились своих чар, машины в парк и все гангстеры спят.
Это еще сарказм. Нам понятно, что такое поэзия, как лирицисты работают с образами. Пойнт тут не в том, что все люди обязаны творить исключительно в жанре соцреализма. Пойнт в том, что началась тенденция. И в рамках этой тенденции российская массовая культура стала входить в эпоху полного превосходства эстетики над содержанием. Другой особенностью такого процесса стало очищение смыслов и социальной подоплеки у всех импортируемых культурных явлений. Практически все упомянутые только что группы вдохновлялись тогда брит-попом. А это же был не только жанр, а именно течение в британской культуре по уровню политизации, не уступающее советскому року 80-х. Чего там только не было. И смешивание рабочего класса с богемой, и переосмысление глэма 70-х, при котором его квирность одновременно сильно уменьшали, но и нормализовывали в мелких деталях. Были попытки сформулировать умеренный, неопасный национализм с британскими флагами повсюду, но без колониализма. Была и самая прямая связь с политикой, когда в 1997 году многие брит-поп-звезды, включая Ноэля Галлахера из Oasis и Алана Маги, создателя важного для брит-попа лейбла Creation Records, участвовали в кампании лейбористской партии под руководством Тони Блэра и помогли им прийти к власти. Лейбористы тогда пытались вывести идеальный центризм, баланс между социализмом и капитализмом, баланс, который как бы размыл бы понятие класса. И это идеально укладывалось в философию брит-попа, который тоже как бы разные классы объединял. Конечно, ничего из этого в российском контексте не существовало. И брит-поп импортировался чисто как технология, как эстетика, то есть определенный звук гитары, андрогинные образы вокалистов и мода на высветленные джинсы и олимпийки. И если в Британии такая одежда была апроприацией одежды рабочего класса, то в России это, конечно же, вообще не работало. Потому что в России каждая такая вещь стоила 2 средних месячных зарплаты. Такая зацикленность на технологиях поп- и рок-музыкой не ограничивалась. Много лет главным пособием для сценаристов в постсоветской России оставалась брошюра Александра Червинского под названием «Как хорошо продать хороший сценарий». Она была издана в 1993 году и написана на основе голливудского кино и конспектов американских учебников. Конечно, в работе сценариста и продюсерского кино действительно много ремесла. Но в брошюре Червинского этот концепт доведен до абсолюта. Все сводится к технологическим правилам, вплоть до того, сколько дырочек для скоросшивателя должно быть в печатном листе и каким именно скоросшивателем пользоваться. Брошюра Червинского до сих пор остается актуальной. Ее переиздавали с небольшими обновлениями и комментариями в 2019 году. А в российском кино последних 20 лет хорошо видно, как эта технологичность и функциональность применяется на практике и как неотрефлексированные американизмы пробираются на экран. Например, в фильмах про майора Грома, о которых мы уже говорили недавно, «Желтый Петербург» Достоевского без особой причины замешан с Готэм-Сити из комиксов про Бэтмена. И там мы видим, например, типично американский полицейский участок и американский зал суда. Создатели, конечно, могут что-то говорить про Санкт-Петерготэм, но социального комментария в этом все равно никакого нет. Все эти институции представлены в таком виде просто как копипейст, просто потому что фильмы по комиксам DC — это референс, это источник технологий. Десятки таких же деталей были в первом российском супергеройском блокбастере «Черная молния» 2009 года. Там создатели активно вдохновлялись фильмами про Человека-паука. Такие же процессы происходили и с телеком. В середине 90-х американский бизнесмен Питер Герви запустил в России телеканал СТС, на котором изначально показывали американские хиты. В начале нулевых программным директором канала стал продюсер с опытом работы за границей Александр Роднянский, и он начал собственное производство. И, конечно же, там все было основано на перенятии западных технологий и копировании процессов. Канал покупал форматы телешоу, придуманные за рубежом, и переделывал их, не знаю, где рубеж, сори, и переделывал их на российский лад. Хитовый американский ситком 93-го года «The Nanny» в России стал «Моей прекрасной няней», а «Who's the Boss» из 80-х у нас называется «Кто в доме хозяин». А помните «Не родись красивой»? Этот сериал в России представляли как ремейк американского «Ugly Betty». Но на самом деле «Ugly Betty» запустили в производство позже, чем Катю Пушкареву. Дело в том, что российским продюсерам удалось провернуть хитрую операцию и купить в Колумбии оригинальный формат сериала под названием «Yo soy Betty La Fea» одновременно с американцами. Но это не важно. Не важно, что сериал на самом деле придумали в Колумбии. Мы всем скажем, что это именно ремейк американского, потому что колумбийская, и тем более российская, не фирма. Фирму делают только в США и Европе. И поэтому в рекламных целях было принято просто-напросто врать о происхождении продуктов, как потребительских, так и культурных. Российская марка бытовой техники Borg притворялась немецкой. Для чая Гринфилд российские бизнесмены придумали целую фейковую историю про британскую фирму-партнера, хотя чай придумали и производят в России. Когда телеканал ТНТ запускал свой знаменитый проект «Дом», в промо-материалах он назывался адаптацией успешного британского шоу «Under Construction». И это действительно был приобретенный у небольшой британской продюсерской конторы формат. Но успешным он точно не был. Оригинальный британский проект не зашел дальше пилотного выпуска. Его не захотел купить ни один британский канал. Еще один яркий пример такой фирмы — шоу Comedy Club, который выглядел прямо как настоящий стендап-клуб в каком-нибудь Нью-Йорке с кирпичной стеной. Это вам не во дворце молодежи по Ставковому тусить. Это не КВН. Это настоящий западный юмор про жопы с настоящим западным расизмом.
Где расизм? А нам, борцам с расизмом, один хрен. Грузинец, армян. Все люди братья.
В каком смысле вы
нигер? А что это вы говорите слово нигер? Только нигер может говорить слово нигер. Вот я могу говорить нигер, нигер. Вы, нигер. Вы не можете говорить нигер.
В конце нулевых СТС приобрел права на формат сериала «Everybody Loves Raymond» и сделал из него сериал «Воронины». Адаптировать позвали создателя оригинала, американского продюсера и сценариста Фила Розенталя. Розенталь захватил с собой оператора и запечатлел все свои приключения в России, из которых потом смонтировал документальный фильм «Экспорт Реймонда». В США к тому времени «Все любят Реймонда» уже стал устаревать и надоедать, и для Розенталя поездка в Россию была возможностью снова как бы почувствовать себя прогрессивным на фоне вот этих всех отсталых русских. Так что надменность и уровень экзотизации России в фильме запредельные. Но, тем не менее, он прекрасно демонстрирует то столкновение культур, которое неизбежно должно было произойти. Столкновение, в результате которого выяснилось, что в Америке ничего не знают ни про какую фирму. Розенталь в фильме долго не может понять принципов, по которым его российские коллеги адаптируют его сериал. Он пытается вытащить из сценаристов какие-то вот особенности российских семей, которые можно было бы использовать в адаптации. Но вместо этого авторы штудируют сценарий оригинального сериала в поисках того, что им подойдет. В конце концов, Розенталь решает, что ему явно не хватает каких-то критических знаний о российской культуре, и он идет за ними в модную московскую галерею современного искусства «Электро-бутик». Там Розенталь знакомится с одним из основателей галереи, художником Алексеем Шульгиным. И тот сообщает Розенталю то, о чем я вот только что вам рассказывала.
Форма куда важнее. Стиль, форма, аранжировка куда важнее, чем содержание, чем месседж. То есть для моей работы в России, где мы берем телешоу, которое было популярно в Америке, и снимаем его здесь, стиль, поверхностные атрибуты важнее истории, темы, персонажей. Стиль будет намного важнее? Абсолютно. Я в шоке. Вы говорите, что процесс продажи важнее, чем то, что именно вы продаете? Обожаю процесс продажи.
I'm very much into selling. Что мы видим в этом фрагменте? Мы видим в нем, как вымышленный Запад, тот вымышленный Запад, о котором мы говорили в прошлом эпизоде, и тот вымышленный Запад, который делает фирму, вот этот самый Запад столкнулся с Западом настоящим в лице Розенталя. И оказывается, что там нет никакой фирмы, нет никакого торжества формы над содержанием, торжества законов рынка над искусством, эстетики над этикой. Но спорить об этом уже поздно. Процесс всасывания технологий и знаний наладился и устоялся. И теперь уже художник Шульгин поучает глупого американца Розенталя, что самое главное — это форма и эстетика. А содержание — это уже не особо важно. Но тут я вам напомню, что форма и содержание, этика и эстетика, политика и культура — все это взаимосвязано и друг от друга не изолировано. Можно, конечно, себя в этом обманывать и говорить, да, это просто татуировка свастики, ну да, но это просто красиво, ничего такого. Или еще один вариант — это иронично. Вот примерно с такой же наивностью в российскую культуру постепенно вернулась советская эстетика. Тоже будто бы очищены от всяких смыслов. По телевизору в конце 90-х запели песни сталинских времен в старых песнях о главном. Постепенно стал возвращаться патриархальный образ настоящего советского мужика в образах музыкантов группы Любэ и героя фильма «Ворошиловский стрелок». За время правления Путина все это расползлось и нормализовалось без какого-либо серьезного осмысления, с щедрой добавкой русского национализма. Когда в начале 10-х столичный департамент культуры начал реновацию парков, за референс они взяли именно идиллические образы парков сталинских и хрущевских времен. Модная молодежная группа «Комсомольск» с конца 10-х тоже заигрывала с этой эстетикой и тоже совершенно без подтекста. Просто так. Для них это было как ультраправые подмигивания в их же текстах, которые тоже были просто так, вне политики. Пост-ирония и антихайп. И как-то так оказалось, что тоталитарная советская эстетика не только совсем не противоречит идеям фирмы, но и прекрасно с ними сочетается. Лучшими примерами тут могут быть фильмы, которые снимались при господдержке в 10-е годы. «Легенда номер 17», «Движение вверх», «Т-34». Вот все они разделяют типично голливудскую форму и советскую эстетику, за которой уже не особо ловко прячутся современные российские пропагандистские установки. Вышедший уже после начала полномасштабной российской войны с Украиной фильм «Чебурашка» можно назвать квинтэссенцией сочетания фирмы, советского и внеполитичного. Несмотря на явное присутствие эстетики времен оригинальных книжек и мультиков про Чебурашку, то есть периода брежневского застоя, фильм существует в каком-то безвремени. В современном Сочи, в альтернативной реальности, в которой Союз как будто бы никогда не распадался. И в этом как будто нет никакой политики. По крайней мере, авторы очень сильно стараются ее избежать, но фильм все равно против их воли сообщает нам что-то о мире, в котором он создан. Он все равно существует в контексте войны, хочется этого авторам или нет. И в частности, довольно зловеще в этом контексте выглядит сюжет про семейное примирение. В остальном же «Чебурашка» пытается быть голливудским блокбастером, копируя техники и приемы у Pixar и Тима Бёртона. В общем, какой вывод мы можем из этого сделать? Что без политики, конечно, можно попытаться, но это будет тотальный самообман, потому что политика есть повсюду и во всем. И если бы музыканты, вдохновлявшиеся брит-попом, получше изучили его же историю, они бы узнали, что, например, та андрогинность, которую Илья Лагутенко и Шура Би-2 копировали, была прогрессивным стейтментом в условиях консервативного поворота во время правления Маргарет Тэтчер. В то время в Британии усилилась гомофобия, парламент принял гомофобные законы, в частности, закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма, и супер-яркий и супер-гейский глэм 70-х стал невозможным. Поэтому брит-поп такой: ладно, супер-гейской не будем. Но давайте не супер-гейской. А любители рэпа вряд ли так бы шутили про протесты Black Lives Matter, если бы хорошо были знакомы с историей своего же, блин, жанра и с тем, как он всегда находился в авангарде битвы темнокожего населения США за свои права. Ну и так далее. Вместо этого мы получили вот все вот это в деполитизированном виде, отмытом от всех смыслов, упакованном в форму фирмы, которая, в свою очередь, стала российской традиционной ценностью. Да-да, именно ею. Но про традиционные ценности, которые так активно призывает защищать пропаганда и которыми нас с вами так грандиозно наебали, мы поговорим уже в следующем выпуске. С вами была Ника Водвуд. Записывайте треки на сапог, цените свой уникальный звук. Пока! Над выпуском работали ведущая Ника Водвуд, авторы идеи и сценария Георгий Биргер и Ника Водвуд, креативный продюсер Георгий Биргер, оператор Федор Шмелькин, редакторка Гульнара Шуралеева, студия Fine Day, Art Direction, Sound и Motion Design Илья Дмитриев и Соня Патик. Хуба-буба. Западная хуба-буба называется тоже хуба-буба. Здесь нет татуировки на Западе. Западное говно.